Глыба черного камня посреди комнаты доставала до пояса. На плоской полированной крышке, инкрустированной тонкими полосками слоновой кости, был вырезан рисунок из пересекающихся кругов и треугольников. Все вместе составляло семиконечную звезду. Место между линиями было покрыто какими-то символами, которые Конан не смог узнать. Он мог читать по-замарийски и красиво писать. Поверхностно знал гирканский и коринфийский, но эти знаки были ему незнакомы. В любом случае, его больше заинтересовало то, что находилось на крышке алтаря. В каждом углу звезды, мигая в красноватом свете факелов, лежало по огромному зеленому камню, большему, чем куриное яйцо. В центре рисунка стояла зеленая статуэтка змеи с поднятой головой, вырезанная из нефрита. Конан поднес факел ближе к сверкающим камням.
«Я хочу это», —
проворчал он.
«Ты можешь брать все остальное».
«Но нет»,
— отозвался Нестор.
«Они ценнее, чем все сокровища в этой комнате вместе взятые. Я их возьму».
В комнате повисло напряжение, и свободные руки мужчин потянулись к рукояткам мечей. Мгновение они стояли, пристально глядя друг на друга. Потом Нестор сказал:
«Давай поделим их, как мы и договаривались». «Ты не разделишь 7 на 2?
— сказал Конан.
— Давай бросим монету. Тот, кто выиграет, забирает 7 камней, второй забирает все остальное. Так тебе подходит?»
Конан взял монету из кучи, где когда-то стояли ящики. Хотя он приобрел достаточно познаний в монетах, совершенствуясь как вор, это было совершенно ему незнакомо. На одной стороне было лицо. Но чье? Человека, демона или совы? Он не смог бы сказать. Другая сторона была покрыта знаками, похожими на те, что были на алтаре. Конан показал монету Нестору. Два охотника за сокровищами одобрительно хмыкнули. Конан подбросил монету в воздух, поймал и шлепнул ее на левую ладонь. Он протянул ладонь, не показывая монету Нестору.
«Голова»,
— сказал гундерец. Конан открыл ладонь. Нестор посмотрел и прорычал:
«Пусть проклятие Иштар падет на эту вещь. Ты выиграл. Подержи мой факел».
Конан настороженно, в ожидании любого предательского движения, взял факел. Но Нестор только лишь развязал завязки плаща и расстелил его на пыльном полу. Он принялся собирать пригоршнями золота и драгоценные камни из куч на полу и сыпать на плащ.
«Не нагрузи себя так тяжело, что не сможешь бежать», — сказал Конан. «Мы еще из этого всего не выпутались. Обратная дорога в Шадизар далека». «Я справлюсь», — ответил Нестор.
Он собрал вместе углы плаща, перекинул импровизированный мешок через плечо и протянул руку за факелом. Конан вернул ему факел и шагнул к алтарю. Один за другим он брал огромные зеленые драгоценные камни и бросал их в кожаную сумку, которая висела у него за плечами. Когда все 7 камней были сняты с алтаря, Конан остановился, глядя на нефритовую змейку.
«За нее дадут хорошие деньги», —
сказал он, схватил статуэтку и бросил ее туда же в сумку.
«Почему ты не возьмешь золото и драгоценностей из тех, что остались?»
— спросил Нестор.
«Я все равно больше не унесу».
«Ты забрал лучшие», —
ответил Конан.
Кроме того, мне больше ничего не нужно. Парень, да за это я смогу купить королевство. Ну, по крайней мере, графство наверняка. И столько вина, сколько смогу выпить. И женщин.
Звук заставил их обернуться. Дикими глазами они уставились на то, что происходило. Вдоль стен 7 мумифицированных воинов оживали. Их головы поднялись, рты закрылись, и воздух со свистом наполнил их древние высохшие легкие. Их суставы скрипели, как ржавые дверные петли, когда они взяли в руки свои пики и алебарды и поднялись на ноги.
«Бежим!»
— возопил Нестор, бросив свой факел в ближайшего гиганта и выхватив меч. Факел ударил гиганта в грудь, упал на пол и погас. У Конана были свободны обе руки, и он выхватил меч, не выпуская из рук факела. Его свет слабо мерцал на зелени древнего медного оружия. Гиганты окружали воров. Конан отразил удар алебарды и отбросил от себя пику. Между ним и выходом Нестор дрался с гигантом, который вознамерился преградить им путь к бегству. Гундерец парировал удар и нанес свирепый удар с размаха в бедро врага. Лезвие вошло в тело мумии, но не намного, словно он рубил прочное дерево. Гигант покачнулся, и Нестор бросился на другого. Острие пики скользнуло по его кирасе. Гиганты двигались медленно. Если бы не это, охотники за сокровищами пали бы под первыми же их ударами. Разворачиваясь, прыгая, уклоняясь в сторону, Конан избегал ударов, от которых он бы растянулся без чувств на пыльном полу. Снова и снова его меч рубил сухую деревянную плоть нападающих. Удары, которые бы снесли голову с плеч живого человека, всего лишь заставляли покачнуться этих существ из прошлого. Конан опустил меч на руку одного из гигантов, увечья ее, и заставил мумию выронить пику. Он увернулся от удара другой пики и вложил всю свою силу в низкий рубящий удар по щиколотке гиганта. Лезвие разрубило ногу до середины, и гигант повалился на пол.
«За мной!»
— взревел Конан, перепрыгивая через упавшее тело. Он и Нестор выбежали в дверь и ринулись прочь через залы и комнаты. На мгновение Конан испугался, что они заблудились. Но тут он увидел отблеск света впереди. Они выбежали из главного входа дворца. Позади них раздавался топот и лязг оружия стражей. Небо над ними уже побледнело, и звезды исчезали с приходом рассвета.
«Беги к стене!»
— тяжело дыша бросил Нестор.
«Мы обгоним их!»
Когда они добрались до противоположной стороны площади, Конан оглянулся.
«Взгляни!»
— крикнул он. Один за другим гиганты появлялись из дворца. И один за другим, как только на них падал свет раннего утра, они оседали на мостовую и обращались в прах. От них оставались лежать мертвыми грудами только медные шлемы, чешуйчатые кирасы и прочие их принадлежности.
«Ну вот и все»,
— сказал Нестор.